Я знаю, кто мне поймал козу, кто нам уложил дрова и кто дал моему братишке землянику. И тебя я тоже знаю, — обернулась она к Тане. Ты один раз сидела на грядке и плакала. А ты не плачь. Что толку?
— Эй! Сиди, чертовка, или я тебя сброшу в реку! — закричала она на привязанную к кустам козу.
— Девчонки, давайте в воду прыгнем. Женя и Таня переглянулись. Очень уж она была смешная эта, маленькая, загорелая, похожая на цыганку Нюрка. Взявшись за руки, они подошли к самому краю обрыва, под которым плескалась ясная голубая вода. — Ну, прыгнули?
— Прыгнули!
И они разом бросились в воду.
Но не успели девчонки вынырнуть, как вслед за ними бултыхнулся кто-то четвертый.
Это, как он был в сандалиях, трусах и майке, Сима Симаков с разбегу кинулся в реку. И, отряхивая слипшиеся волосы, отплевываясь и отфыркиваясь длинными саженками, он поплыл на другой берег.
«Беда! Женя, беда!» — прокричал он, обернувшись. «Гейка и Коля попали в засаду!»
Читая книгу, Ольга поднималась в гору. И там, где крутая тропка пересекала дорогу, ее встретил стоявший возле мотоцикла Георгий. Они поздоровались.
«Я ехал», — объяснил ей Георгий. «Смотрю, вы идете. Дай, думаю, подожду и подвезу, если по дороге».
«Неправда», — не поверила Ольга. «Вы стояли и ожидали меня нарочно».
«Ну, верно», — согласился Георгий. «Хотел соврать, да не вышло. Я должен перед вами извиниться за то, что напугал вас утром. А ведь хромой старик у калитки — это был я. Это я в гриме готовился к репетиции. Садитесь, я подвезу вас на машине».
Ольга отрицательно качнула головой. Он положил ей букет на книгу. Букет был хорош. Ольга покраснела, растерялась и бросила его на дорогу. Этого Георгий не ожидал. «Послушайте», — огорченно сказал он, — «вы хорошо играете, поете. Глаза у вас прямые, светлые. Я вас ничем не обидел. Но мне думается, что так, как вы, не поступают люди даже самой железобетонной специальности. Цветов не надо», — сама испугавшись своего поступка, виновато ответила Ольга. «Я и так без цветов с вами поеду». Она села на кожаную подушку, и мотоцикл полетел вдоль дороги. Дорога раздваивалась, но, минуя ту, что сворачивала к поселку, мотоцикл вырвался в поле.
«Вы не туда повернули!» — крикнула Ольга. «Нам надо направо!» «Здесь дорога лучше!» — отвечал Георгий. «Здесь дорога веселая!»
Опять поворот, и они промчались через шумливую тенистую рощу. Выскочила из стада и затявкала, пытаясь догнать их собака, но нет, куда там, далеко. Как тяжелый снаряд прогудела встречная грузовая машина, и когда Георгий и Ольга вырвались из поднятых клубов пыли, то под горой увидали дым, трубы, башни, стекло и железо какого-то незнакомого города.
«Это наш завод!» — прокричал Ольге Георгий. «Три года тому назад я сюда ездил собирать грибы и землянику!»
Почти не уменьшая хода, машина круто развернулась.
«Прямо!» — предостерегающе кричала Ольга. «Давайте только прямо домой!»
Вдруг мотор заглох, и они остановились.
«Подождите», — соскакивая, сказал Георгий, — «маленькая авария».
Он положил машину на траву под березой, достал из сумки ключ и принялся что-то подвертывать и подтягивать. «Вы кого в вашей опере играете?» — присаживаясь на траву, спросила Ольга. «Почему у вас грим такой суровый и страшный?»
«Я играю старика-инвалида»,
— не переставая возиться у мотоцикла, ответил Георгий. «Он бывший партизан, и он немного... ну, не в себе. Он живет близ границы, и ему все кажется, что враги нас перехитрят и обманут. Он стар, но он осторожен. Красноармейцы же молодые, смеются, после караула в волейбол играют.
Девчонки там у них разные. Катюши. Георгий нахмурился и тихо запел.
«За тучами опять померкнула луна. Я третью ночь не сплю. В глухом дозоре ползут в тиши враги. Не спи, моя страна. Я стар, я слаб. О горе мне, о горе!»
Тут Георгий переменил голос и, подражая хору, пропел
«Старик, спокойно, спокойно!»
«Что значит «спокойно»?» — утирая платком запыленные губы, спросила Ольга. «А это значит, — продолжая стучать ключом по втулке, — объяснял Георгий, — это значит, что спи спокойно, старый дурак. Давно уже все бойцы и командиры стоят на своем месте. Оля, ваша сестренка о моей с ней встрече вам говорила?» «Говорила. Я ее выругала. Напрасно. Очень забавная девочка. Я ей говорю «А», а она мне «Б». «С этой забавной девочкой хлебнешь горе», — снова повторила Ольга. «К ней привязался какой-то мальчишка. Зовут Тимур. Он из компании хулигана Квакина. И никак я его от нашего дома не могу отвадить». «Тимур? Георгий смущенно кашлянул. «Разве он из компании?» «Ну, он, кажется, не того, не очень». «Ну, ладно. Вы не беспокойтесь, я его от вашего дома отважу. Оля, почему вы не учитесь в консерватории? Подумаешь, инженер. Я и сам инженер, а что толку?» «Разве вы плохой инженер?» «Ну, зачем плохой?» Подвигаясь к Ольге и начиная теперь стучать по втулке переднего колеса, ответил Георгий. «Ну, совсем неплохой. Но вы очень хорошо играете и поете». «Послушайте, Георгий», — смущенно отодвигаясь, сказала Ольга, — «я не знаю, какой вы инженер, но чините вы машину как-то очень странно». И Ольга помахала рукой, показывая, как он постукивает ключом то по втулке, то по ободу. «Ну, ничего не странно. Все делается так, как надо». Он вскочил и стукнул ключом по раме. «Ну вот, и готово. Оля, ваш отец командир?» «Да». «Это хорошо. Я и сам командир тоже». «Кто вас разберет?» — пожала плечами Ольга. «То вы инженер, то вы актер, то командир. Может быть, к тому же вы еще и летчик?» «Нет», — усмехнулся Георгий. «Летчики глушат бомбами по головам сверху. А мы из земли через железо и бетон бьем прямо в сердце». И опять перед ними замелькали рожь, поля, рощи, речка. Наконец, вот и дача. На треск мотоцикла с террасы выскочила Женя. Увидав Георгия, она смутилась, но когда он умчался, то, глядя ему вслед, Женя подошла к Ольге, обняла ее и с завистью сказала. «Ох, какая ты сегодня счастливая!» Условившись встретиться неподалеку от сада дома номер 24, мальчишки из-за ограды разбежались. Задержался только один фигура. Его злило и удивляло молчание внутри часовни. Пленники не кричали, не стучали, и на вопросы и окрики фигуры не отзывались. Тогда фигура пустился на хитрость. Открыв наружную дверь, он вошел в каменный простенок и замер, как будто бы его здесь не было. И так, приложив к замку ухо, он стоял до тех пор, пока наружная железная дверь не захлопнулась с таким грохотом, как будто бы по ней ударили бревном. «Эй! Кто там?» — бросаясь к двери, рассердился фигура. «Эй! Не балуй! А то дам по шее!» Но ему не отвечали. Снаружи послышались чужие голоса, заскрипели петли ставен. Кто-то через решетку окна переговаривался с пленниками. Затем внутри часовни раздался смех, и от этого смеха фигуре стало плохо. Наконец наружная дверь распахнулась. Перед фигурой стояли Тимур, Симаков и Ладыгин. «Открой второй засов», — не двигаясь, приказал Тимур. «Открой сам, или будет хуже». Нехотя фигура отодвинул засов.
Из часовни вышли Коля и Гейка. «Лезь на их место», — приказал Тимур. «Лезь, гадина, быстро!» — сжимая кулаки, крикнул он. «Мне с тобой разговаривать некогда!» Захлопнули за фигурой обе двери. Наложили на петлю тяжелую перекладину и повесили замок. Потом Тимур взял лист бумаги и синим карандашом коряво написал: «Квакин, караулить не надо. Я их запер, ключ у меня. Я приду прямо на место, к саду, вечером». Затем все скрылись. Через 5 минут за ограду зашел Квакин. Он прочел записку, потрогал замок, ухмыльнулся и пошел к калитке, в то время как запертая фигура отчаянно колотил кулаками и пятками по железной двери. От калитки Квакин обернулся и равнодушно пробормотал: «Стучи, Гейка, стучи. Нет, брат, ты еще до вечера настучишься». Дальше события развертывались так. Перед заходом солнца Тимур и Симаков сбегали на рыночную площадь. Там, где в беспорядке выстроились ларьки, квас, воды, овощи, табак, бакалеи, мороженое, у самого края торчала неуклюжая пустая будка, в которой по базарным дням работали сапожники. В будке этой Тимур и Симаков пробыли недолго. В сумерки на чердаке сарая заработало штурвальное колесо. Один за одним натягивались крепкие веревочные провода, передавая туда, куда надо, и те, что надо, сигналы. Подходили подкрепления. Собрались мальчишки, их было уже много. 20, 30, а через дыры заборов тихо и бесшумно проскальзывали все новые и новые люди. Таню и Нюрку отослали обратно. Женя сидела дома, она должна была задерживать и не пускать в сад Ольгу. На чердаке у колеса стоял Тимур. «Повтори сигнал по 6-му проводу», — озабоченно попросил просунувшийся в окно Симаков. «Там что-то не отвечают». Двое мальчуганов чертили по фанере какой-то плакат. Подошло звено Ладыгина. Наконец пришли разведчики. Шайка Квакина собиралась на пустыре близ сада дома номер 24. «Пора», — сказал Тимур. «Всем приготовиться». Он выпустил из рук колесо, взялся за веревку. И над старым сараем, под неровным светом бегущей меж облаков луны, медленно поднялся и заколыхался флаг команды. Сигнал к бою. Вдоль забора дома номер 24 продвигалась цепочка из десятка мальчишек. Остановившись в тени, Квакин сказал: «Все на месте. А фигуры нет». «Он хитрый», — ответил кто-то. «Он, наверное, уже в саду. Он всегда вперед лезет». Квакин отодвинул две заранее снятые с гвоздей доски и пролез через дыру. За ним полезли и остальные. На улице у дыры остался один часовой — Алешка.